Мы сейчас слышали такие проникновенные слова в песнях. И все это выражает наш жлобский животный эгоизм. Вы меня извините, но ведь на самом деле это так. Человек поручается за то, что он не оставит друга, воспевает свою преданность и так далее. Ведь это все сплошная ложь. Я извиняюсь, что я так говорю, но нам надо немножко приподняться над этим. Я ни в коем случае не измываюсь и не умоляю этих движений души, но это один уровень. А мы должны все-таки быть на следующем уровне. Когда мы полностью зависим от Творца, полностью прилипаем к Нему и желаем видеть воплощение, реальное воплощение, не скрытое, которое все равно действует, а реальное воплощение Его действий. Поэтому я вместе с вами наслаждаюсь этими песнями, переживаю, но это на одном уровне, поймите меня. Приподнимемся на следующее. Уровень. Ни в коем случае не аннулируя предыдущий. Он так же, как мы играемся с маленькими детьми и получаем от этого наслаждение, живем их тоже желаниями, мыслями, побуждениями, но существует и выше этого. Проблема наша в том, чтобы, соединяясь, раскрыть в себе свечение общей души, единого творения. Это задача. Пишет Бааля Сулам, изначально не создано ничего, кроме одной души. И эта душа находится в каждом из нас полностью, в каждом из нас. Ведь духовное не делится на части и не рассекается. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр, то есть еще больше, чем 600 тысяч, это первоначальное деление, а потом еще больше, душа разделяется эгоизмом человека, не сама по себе, а мы ее разделяем на эти части. Но изучением каббалы, то есть так, методикой, как увидеть это все разделенное якобы на части относительно нас, увидеть это все в интегральном, в общем виде, изучением, постепенно мы исправляем не... Естественно, не мироздание. Мы исправляем свое видение его. Мы видим, как наше тело становится совершенно иным. Не то, что представляется сейчас нам, то, что вне нас, в мере исправления нашего восприятия начинает светить нам общее тело души, общее желание, и в нем высший свет. И таким образом проявляется единственное созданное вне времени пространство изменений, только лишь наше зрение, как бы восприятие, оно меняется. Поэтому называется наука каббала от слова наука восприятия, получения. Как мы получаем, раскрываем это мироздание. Далее пишет Бааля Сулам в введении в книгу Зоар. Творец создал в нашем мозгу наподобие линзы, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящимся перед нами. Якобы то, что находится в нас, находится в нашем ощущении перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все находящееся вне нас. Так как тем самым Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи. Если бы не это, у нас не было бы большинства знаний. Несмотря на то, что практически мы видим все, находящееся перед нами, мы должны осознавать все, видимое нами, как находящееся лишь внутри нашего сознания. Вот эти основные постулаты, пока еще для нас постулаты, да? Для каббалистов они уже естественные законы мироздания. Мы должны принять, так как сегодня утром мы говорили, когда мы настраивались на восприятие того, что происходит с нами, с чего мы начали сегодняшний урок первый? С того, что все, что происходит с нами, специально делает Творец. Он дает нам желание, возбуждает, а затем забирает это желание к себе и снова возбуждает, и снова забирает. Только лишь для того, чтобы мы начали как-то соединяться с Ним, сопротивляться Ему и так далее. Говорили о примере, когда мы приходим в Каббалу, и у нас возникает огромное желание, стремление, а потом вдруг происходит какое-то опустошение, слабость. И тут мы должны понять, что мы должны каким-то образом, может быть, воспротивиться этому или просить о том, чтобы не забирал наши силы. Но в любом случае мы должны постоянно быть зацикленными на нем, потому что он находится внутри наших желаний, внутри нашей души, как свет, который держит эту душу и, естественно, своим большим или меньшим светом, силой, интенсивностью управляет нашим желанием, то есть всей нашей сутью. Поэтому ни в коем случае не отрываться от того, что в моем желании и в моем разуме, в сердце и в разуме, я управляюсь, постоянно управляюсь Творцом. И вот это источник моего существование постоянно должен быть во мне абсолютно ясен. Я должен держать его, не выпускать, не отпускать себя от того, что я четко знаю, что это он. И пытаюсь его раскрыть вместе с товарищами. И для этого я соединяюсь с ними в одно единое целое, потому что таким образом я нахожу его, как раскрывающийся именно в эгоизме, в соединенном из 10 различных частей. Я начинаю понимать, что все товарищи, которые вне меня, это на самом деле мои свойства. Пишет Рабаш, все недостатки, которые человек видит у других, если он верит, что это его недостатки, тогда есть ему что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему возможность увидеть свои недостатки. И ему не надо искать их. Он видит это перед собой. Это его. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки и преподносят прямо ему. Смотрите, как здорово сделано. Наш эгоизм в нас различает все его же недостатки перед нами. Так все просто и готово для исправления. А если мы работаем над любовью к товарищам. Ну, что значит к товарищам? Это не к товарищам. Это я преодолеваю свой эгоизм для того, чтобы связаться со своими свойствами, которые находятся на самом деле во мне, но кажется же мне, что они находятся вне меня. Если у человека есть любовь к товарищам, закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Для этого есть призыв к любви. То есть соединись со своими свойствами, которые находятся вне тебя, уже в таком виде, чтобы они были в тебе в правильном изображении. Поэтому, если человек видит какой-то недостаток у товарища, значит, этот недостаток не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь, и поэтому видит недостатки товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, если он видит в товарище недостатки, а он сам нуждается в исправлении. Потому что товарищ просто как индикатор того, что надо мне исправлять. Следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые в нем видят. То есть не пытаться направить товарища на исправление, а сам он нуждается в исправлении того, что повредил в себе любовь к товарищу. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки. Вот с этого мы начали сегодня, вроде бы сегодняшний день. Я рад, что мы его таким образом заканчиваем. Тема, в принципе, такая, получается, закрытая, замкнутая, полная. Также продолжает Рабаш в другом месте. Нет, Бали Сулам, извиняюсь. Он пишет, что тот, кто думает, что обманывает друга, в действительности обманывает Творца. Потому что кроме человека есть только Творец. Ведь изначально человек назван творением лишь в собственном восприятии, поскольку Творец пожелал, чтобы человек ощущал себя существующим отдельно от него. Но на самом деле все заполняется Творцом. Знаете, это есть... Вот как мы смотрим в калейдоскоп, да, есть такая штука, да, которую крутишь, и там множество, там на самом деле пару стеклышек, но они отражаются во многих зеркалах, да? И тогда кажется нам, что там их много, и получаются всякие узоры. Вот так же мы видим себя через много-много-много всяких зеркал. На самом деле это я один. Но если я вижу это в изображении, то я вижу уже как бы не себя, а других. А на самом деле это я. Представляете себе? Посмотрите на каждого и поверьте, что это так. Что все эти... морды – это вы сами в каком-то таком вот в изображении кривых зеркал. Так вот, что же нам делать? Оказывается, искривляться внутри себя, чтобы исправлять их снаружи. И далее, в той мере, в которой мы хоть каким-то образом отрицательно относимся к товарищам. Это не к товарищам, а к Творцу, который это все создал, держит в нашем таком вот изуродованном сознании специально. И поэтому, если лжем, лжем Творцу. Если пытаемся говорить правду, то этим мы находимся с ним ближе. Поэтому, кто это пишет, Рабаш, когда человек прилагает усилия и оправдывает товарища, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему сверху даются силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. Произошло. Это называется подъем мана, молитвы. Это помогает. Ну и так далее. Значит, самое главное для нас на сегодня – это не забывать о том, что мы находимся только в связи с Творцом. В какой связи? В полной. Находится внутри нас, определяет все наши мысли, все наши желания. И мы пытаемся только находиться между тем, что Он делает в нас, и что мы ощущаем от этого. То есть быть в постоянном контроле, что этот Творец все время управляет изнутри мною. Если мы так будем пытаться существовать, то мы очень скоро почувствуем это. У нас пробудятся необходимые эти чувства. Они существуют, только скрыты. Мы их не использовали много времени. А если мы попытаемся их использовать, то мы увидим, как они быстро начнут себя проявлять. То есть постоянное устремление к тому, чтобы определить Творца как управляющего мною изнутри меня и управляющего миром снаружи, извне, вокруг меня, эти усилия именно раскроют мне его. Но я это должен в первую очередь делать вместе с товарищами. Здесь мы можем помочь друг другу, и тогда наши общие усилия складываются вместе. Мы получаем общее раскрытие Творца в общем нашем желании. В принципе, это является темой нашего третьего сегодняшнего урока. От меня к группе и от группы к Творцу. Когда все три этих компонента соединяются в одно общее целое. Потому что на самом деле в природе не существует никакого разделения. Есть только желание, которое поддерживается светом, который его создал и который его наполняет. Вопросы? Всем сегодняшним темам. Прошу. Никто не хочет спрашивать ничего. Да? Ну, тогда мы будем петь.
Вопрос такой. Начиная с первых конгрессов, я их помню много на моем веку, значит, мы все время искали, какие темы уроков нам делать. Помните? Что такое наука Каббала, свобода воли и так далее, и так далее. Сейчас у меня абсолютное полное ощущение, что все свелось к одной лекции, которая называется «Нет никого, кроме него».
Конечно. Это самая главная тема, единственная тема практически вообще, которая может существовать в нашем мире. А что же еще может быть? Я не вижу ничего другого. Единственность высшей силы, ее уникальность, ее универсальность, она определяет все. Поэтому, а мы существуем в отрыве, в разрыве, в противоположности, в таком раздрае. Вне ощущения ее, вот это вот наше свойство, которое разделяет нас, которое отделяет нас от этой силы. Это мы и должны преодолеть. Вся наука Каббала, она и говорит о том, чтобы преодолеть это свойство. Разделение, дробление, сознания. Ничего другого, только лишь сознания. Чтобы воспринять одно единое целое. Ну, так что это вопрос психологии, не более того.
Как вы видите вообще развитие конгрессов наших вокруг? Нет никого, кроме него. Усиление, усиление, усиление вот этого вот нашего соединения перед ним?
Я не знаю. Я все время иду в соответствии с тем, что предлагается мне учениками. Я никогда не диктую даже утренних уроков. Мне составляют план, я иду по ним. Просто требую, чтобы не были частые повторения одних и тех же тем, чтобы затронуть все и разнообразить. Насчет конгресса я отдал все, так сказать, на откуп кому? Ну, не буду называть по имени, чтобы его там не ругали. Вот, но я не управляю этим и не хочу этого делать. Во-первых, чтобы ребята сами подумали, поломали головы, решали между собой, что делать. Конгрессы эти каббалистические – это дело совершенно новое. Если мы говорим Ишиват Хаверим, они когда-то были в другом виде, но были у каббалистов. Трапезы, естественно, были, а конгрессов не было. То есть такие вот встречи международные на разных континентах, там, странах, этого не было. Поэтому я не знаю, какую форму это приобретет в дальнейшем. Тем более с развитием интернета и всей прочей техники. И с развитием наших ощущений. Ведь мы близко знакомы друг с другом, знаем друг друга много лет. Здесь люди находятся, которых я лично знаю годами. Так ведь? Так что вполне возможно, что вот такое вот собрание физическое, оно отпадет за какой-то ненадобностью. Не будет у нас необходимости в выражении чувств, в совокупности в их, для того, чтобы собираться, тратить такие огромные средства и усилия. Может быть, мы их будем тратить в другом виде, в более эффективном, не знаю. Так что я не представляю, что будет дальше с конгрессами. Я думаю, что мы должны найти вместе его форму. Это первое. Второе, мы должны изучать себя. Есть люди, которые очень устают. Первый день, полдня, просто выматываются. Потом вдруг появляется второе дыхание. Потом вдруг начинается какой-то внутренний подъем, такое сильное устремление, озарение, свежий такой воздух наполняет легкие. Смотрите, я не знаю, я сижу об этом немножко по-другому. Вот. Физически я устаю, но внутренне я просто все время заново рождаюсь. У меня это по-другому происходит. Я потому что включаюсь в вас, вижу, насколько все равно. Это очень эффективно, это очень глубоко действует на каждого. А в основном-то мы еще как дети здесь. И не понимаем, какие проходят по нас изменения, по нам. И какие ступени мы проходим. То есть этого всего мы не ощущаем. Как маленький ребенок. Он играется, и все. А что при этом он делает, как он абсорбирует в себе эти игры, свойства и так далее, этого мы не знаем. Но на самом деле это потрясающее, эффективное событие, И я очень рад, что мы как-то его так вот нашли. Нашли. Так, дали нам почувствовать, что стоит так делать. Я помню первый раз, когда приехала московская группа к нам на крышу. Это какой это был год, я не знаю. 2001-2002. Это было, конечно, здорово. Вот. Но вот тогда вот это начало проявляться. Так интересно. Конечно, тогда это была другая московская группа, можно сказать. Вот. Но это было очень... Это дал большой толчок всему. Не знаю. Мне кажется, что... Я не могу объяснить то, что выигрывается из этого. Но выигрыш он огромный. Вот. И вот эта вот слабость, вот эта усталость, вот эта какая-то вдруг минутная какая-то отрешенность, вдруг что-то не то, вдруг что-то так. Все вот эти отрицательные и положительные чувства, они очень-очень, как сказать, ну, они очень полезны для развития души. Даже если человек... ощущает в себе такую тяжесть большую, внутреннюю. Это ведь все на самом деле не просто физическая утомленность. Так что я очень рад, когда я вижу людей, которые засыпают, которые уставшие, теряют внимание. Это очень хорошо. А? Энтергум. Ешь? Антергум. Ешь. Угу. Тов. Появился Ой. Перевод. Да.
Угу. Я?
Я не знаю.
Можно?
Да-да.
Ага. Вот мы только за сегодня прошли столько разных упражнений, которые каждый...
Состояние.
Состояние, да. Именно состояние, про котором вы нас проводили. И каждый из них представляет из себя целый пласт, в котором, ну, можно было бы, мне кажется, на неделю растянуть. Потому что как только ты к нему прикасаешься, и там такая глубина, и мы раз перешли на другое.
А ты его уже получил. Только в дальнейшем он проявится постепенно из тебя.
Ну, может быть. Я, конечно, мы вам очень доверяем, поэтому смело идем. И тут, тут как бы второй момент получается, что мы уже, наверное, это я про себя говорю, что как будто немножко разленились, то вы нас так поведете, то так. И мы уже, мы, в общем-то, готовы и к тому, и к всему. Но вопрос, где мои вот эти сверхусилия, когда я их должен вкладывать? Потому что мы как вот к этой соске привыкаем, к этому...
Дорогой мой, я тебе сказал в начале сегодняшнего конгресса, какие усилия должны быть. Ты должен постоянно направлять себя на то, что в тебе говорит вот здесь вот в коробке и вот здесь вот, это только лишь Творец в тебя всаживает каждую минуту, каждую секунду. И ты должен явно ощущать, контролировать, что это все исходит от Него. А где же ты? А ты – это только контроль. И вот из этой точки самоконтроля над тем, что в тебе делает Творец в сердце и в разуме, ты из этого начнешь изучать Его, почему Он так делает, зачем, что Он от тебя желает еще, кроме того, что в тебе дает эти мысли и чувства и так далее. Вот это я вам сказал.
Закрепили просто.
Кто? Там женщина просит, да.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из Одессы. Вот хочется задать такой вопрос. Вот после приступов любви, такого полнейшего разочарования, приходит период сухости. Понимаешь, что любовь и ненависть, она существует одновременно. Понимаешь, что система работает, что ты думаешь о десятке, десятка думает о тебе, все это получается. Но идет какая-то сухость. Какой следующий будет качественный приступ любви?
Наверное, надо выпить, если сухо. Я вам скажу, не хватает следующего уровня чувств. Поэтому и появляется такое ощущение пресности, сухости. Откуда это взять? Да. Вы вообще-то эгоистка. Да. Вы ждете, когда вас полюбят. И не ищете, каким образом вы можете сами добавить немножко своей любви. А Творец, он ревнивый. Он ждет, когда вы проявите свою любовь. Вот и старайтесь. Откуда вы ее возьмете? Вы должны получить вдохновение от группы. И тогда у вас будет состояние, ну, когда вы сможете обратиться, сможете возбудиться, сможете от себя добавить чувства. И мы говорили сегодня об этом тоже, что все, что есть в человеке от себя, это абсолютный ноль. И только то, что он получает от группы и работает из группы, изнутри, от своих товарищей, а не от себя, это и есть его настоящие духовные чувства. И с ними он должен обращаться к Творцу. Попробуйте, вы получите море вообще эмоций. Никакой пустыни, сухости не будет.
Спасибо, будем качать мышцы любви.
Давайте. Одесса, ну. Да.
Уважаемый Раф, вот по уроку, по практической части у меня такой вопрос возник в процессе. Вы сказали, что необходимо группе показать, точнее, дать величие Творца. Я вот подумал, ну себе-то что доказывать? Я знаю, что Творец великий. Группа тоже не 9 идиотов собрались.
Почему?
Как сделать так, чтобы...
Да очень просто. Я тебя прошу, если ты говоришь, что ну что тут делать? Ясно, что Творец велик. Ну так расскажи.
А как это рассказать?
Так ты же знаешь, я не знаю. Ты же скажешь, что ты знаешь.
Ну, я чувствую это.
Ну, вот эти чувства. Нет, только вот эти чувства и расскажи. Откуда они у тебя же? Откуда ты знаешь?
Чувствую там глубоко, сильно очень.
Ну.
Что он великий, нет сомнений никаких.
Ну, это все, конечно, хорошо. Мы не говорим о том, насколько ты прав или нет. Но группе это надо все передать.
Я понял, спасибо.
Далее из этих общих чувств, свойств, догадок, убеждений, таких наводок сложится общее возбуждение. Вот в нем-то и будет проявляться Творец. Да.
Добрый вечер, Раф. Вы сегодня вот на прошлом уроке сказали, что такая форма, как семинар, мы уже будем немного отходить от нее. Но это
я не знаю. Я просто сказал, что возможно. Я еще не уверен, что будет. Но это естественным образом изменится. Я не планирую ничего.
Но вот по ощущениям, если сравнивать, как было раньше, то есть семинар давал очень большое какое-то продвижение, какие-то помехи и так далее. То есть сейчас этого нет. Как будто мы уже настолько привыкли, что это очень естественно для
нас. Я вам обещаю, что вы почувствуете, что то, что вы сегодня прошли за день, вы не проходили ни за один конгресс. Я вам серьезно говорю. Вы не представляете, сколько в вас вложено сегодня, и это будет проявляться. И, кстати говоря, мы прошли именно те точки, которые вы постоянно запускаете, пренебрегаете ими и из-за этого не продвигаетесь. Я могу с вами вот сейчас вот вкратце повторить их, и вы увидите, что именно они самые главные, и именно их вы постоянно упускаете из виду.
Да, вот я как раз продолжу вопрос тем, что вы сказали. То есть, как вы видите эти точки, к которым мы идем? То есть, как вы оцениваете уровень группы и куда вы ведете дальше? В какие формы, может быть, и так далее? Спасибо.
Я на этот вопрос вам не могу ответить, потому что все равно вы не поймете его, ответа моего. Я веду туда, куда я знаю, что надо вести, как я понимаю. Будущее все равно вам будет непонятно. Как я веду группу, эта группа все равно не знает. Это все ведется так. Я могу только сказать, что группа ведется так, чтобы она попала под оптимальное влияние Творца. Это то, что надо сделать. С нашей стороны мы должны сделать так, чтобы Творец начал нами управлять в самом близком, оптимальном, добром, кратком виде. Вот и все, куда я веду. Я никуда не веду. Я помогаю вам настроиться на то, чтобы Творец вами управлял максимально по пути Ахишена. И все.
Ну. Рав, если мы в группе видим свое отображение, как в зеркале, свои неисправленные килим, то когда мы выстраиваем связь, с кем мы выстраиваем связь?
Вы выстраиваете связь сами с собой, со своим следующим образом, который существует в духовном мире, в духовном состоянии, только вы его должны раскрыть, вы в него должны войти, в этот образ. Все наши образы, кадры такие, фреймы, они все существуют. Ничего нового нет. Вот так как произошло якобы разбиение творения последовательно и нисхождение якобы в наш мир, вот так мы должны постепенно по тем же ступеням подняться до состояния полного исправления. Мы ничего не исправляем, кроме собственного восприятия. И следующая наша ступень, кстати, тоже то, что справилась и эта девушка, следующая наша ступень – это ибур, зародыш.
Тогда как можно определить вот именно, что вот этот причинно-следственный характер наших связей? Как научиться определять?
Да вы сейчас ничего не можете определять, дорогой мой. Ну как можно вам показать причинно-следственную связь, если вы не находитесь в нескольких состояниях, между которыми вы можете определить, это зародыш, а это малое состояние, это большое состояние, добавляется эгоизм с левой стороны, добавляется свет с правой стороны, начинает человек строить себя одно на другом, в вере выше знания, и так начинает формировать свое духовное первое состояние. Но нет, невозможно вам этого показать, потому что... Что значит показать? Нет в ваших ощущениях адекватных этих данных. Вот вы ощущаете этот мир, ощущаете сейчас, где вы находитесь, среди людей, в каком-то помещении и вообще. Откуда эти ощущения? Они в вас есть. Ничего этого нету, но в вас эти ощущения строят картину. А те ощущения, о которых мы говорим, духовные, их в вас нет. Поэтому картину вы выстроить из них не можете. Поэтому то, что я говорю, через секунду это пропадает, но оставляет след определенный, режимо. И вот так постепенно, вместе с усилиями в группе и так далее, получается, что у вас будет возникать эта картина. Так же, как вот это вот, которую вы сейчас ощущаете.
И мы это также научимся, скажем так, вот то, что мы на уроках утренних изучаем, элементы духовных миров, движения, развития. Мы можем, я даже не знаю, как сказать, эти духовные миры на наш мир накладывать, или же мы, чтобы выстроить вот им связь. Почему? Потому что у нас, ну, мы не можем определить духовно, у нас нет таких элементов. Значит, мы определяем по нашему миру
и наше движение. Да наш мир... Сейчас я вам скажу на эти слова. Нет никакой разницы между ощущениями нашего мира и духовного мира. И тот, и другой – это ваши ощущения внутренние. И не более того, вы его в себе рисуете. И наш мир, и духовный мир. рисуете в себе. Из себя самого вы рисуете. И вы сами тоже не существуете, только в вашем воображении. Понимаете? Надо немножко развить еще больше свои свойства, и тогда вы сможете нарисовать полную картину мира. Она вся состоит из желания и силы, которые его формируют, называемый Творец. Все.
Спасибо.
А причинно-следственные связи, все это вы увидите. Но откуда каббалисты знают? Что они получили какую-то книгу, им свалилась на голову с неба? Раскрыли и написали. И то же самое все из поколения в поколение раскрывают и дополняют, и пишут. Это наука. Ничего здесь нет сверхъестественного. Единственное, что действительно развивается, если все остальные науки мы исследуем из того, что у нас имеются определенные органы чувств, то эта наука развивается из того, что она развивает дополнительные органы чувств, особые. И то, что в них воспринимается, это она описывает. Вот и вся разница. Это вы должны получить микрофоны, это не от меня. Это вот...
Раф, мы сегодня немного коснулись понятия сверхусилия. На одном из утренних уроков вы сказали, что от нас не требуется каких-то тяжких звероподобных усилий, а это усилие очень тонкое. Можно ли еще раз пояснить, в чем тонкость этого сверхусилия? Вот этого? Спасибо.
Усилие, оно не силовое в обычном смысле слова, а оно построено на том, чтобы человек дал в себе место Творцу. Чтобы расступился, освободил место. Чтобы Творец это место начал заполнять. То есть управлять человеком, управлять его мыслями, управлять его чувствами. Дать Творцу возможность действовать через себя на других. Дать Творцу возможность, чтобы ты других воспринимал через Него, через Творца. Вот эти все усилия, они тонкие. Попробуйте себя на них настраивать, вы увидите, что здесь есть очень интересная такая практика, которая займет вас. Вы увидите, что вдруг наш мир становится... сквозным, составным. И проявляются в нем силы, которые в наших грубых прежних ощущениях мы не раскрывали. Это то, что могу посоветовать. Прошу. Да.
Добрый вечер, великие товарищи. Добрый вечер, Раф. Мы представители группы МАК онлайн осени 2015-го. Нас здесь 14 человек. Ребята, вы не встанете? Не стесняйтесь. У нас очень большая география. Россия, Финляндия, Швейцария, Норвегия, Дальний Восток. Мы знаем, что за нами идет группа «Зима 2016-го». Там уже 80 человек, ребята, заканчивают курс. Мы просто хотим поблагодарить тоже наших преподавателей. Они настолько щедро делятся своими знаниями, чтобы наш путь, вот этот прохождение духовного, очень сократить, за что мы им очень благодарны. А вопрос еще такой. Как бы он из трех сравнений стоит. Вот вы проходили один у своего учителя, занимались каббалой. Есть представители тоже. Уже при Рабаше стали акцент на группу, и он сейчас во главе. Потом женщины появились после 2000 года. Раньше не разрешалось им заниматься каббалой. И вот мы виртуальная группа. Мы ничем не уступаем по объединению физическим. Вот мы сейчас встретились здесь на конгрессе, и такое ощущение единства, так же, как на семинарах. Просто и интернет, мне кажется, создан только для того, чтобы распространять каббалу. Это такой тандем богатый, огромный на нашем сайте. И вот вопрос. Есть ли вот в таких быстрых изменениях какой-то духовный корень? Что будет дальше?
Какие могут быть изменения без духовного корня? Все они сходят с мира бесконечности.
А что будет дальше?
Что будет дальше? Дальше.
Все перейдем на вершину.
Зависит от того, сможете вы направить мир по пустяке Шена. Вот это то и будет дальше. Вы строите это дальше. Мы надеемся, что в последние годы вообще обстоятельства действительно меняются. И мы видим, как постепенно-постепенно мир начинает осознавать, ведь это самое главное, осознавать свою тупиковость развития, осознавать никчемность, осознавать власть эгоизма в каждом действии и так далее. То есть практически мир приходит к осознанию зла, своей собственной природы. Это очень много значит. И этому, в принципе, мы помогаем. Это мы делаем. Когда вносишь немножко света в темную комнату, сразу становится видно, что в ней, и так далее. Поэтому вот то, что происходит сегодня в мире, это следствие, на самом деле, ваших больших усилий. И исходя из того, что видно,
микрофон.
Я уверен, что мы сможем повернуть мир в лучшую сторону.
Спасибо лучшую огромное. Сторону.
По крайней мере, то, что пишет Баля Сулам о атомной третьей и четвертой мировых войнах, я думаю, что это уже становится практически неактуальным. То есть, действительно,
спасибо.
Ну, а далее все в наших силах. Я уверен, что в наших силах. Группа огромная, очень сильная, международная, мировая. Она в состоянии сделать невероятные вообще изменения в мире. Потому что, вы же понимаете, это же разница, это разница в уровнях. Мы с вами изучаем, что вся неживая материя, она по своей мощности равна одному элементу растительному. Вся растительная природа по своей мощности равна одному элементу животного. Вся животная природа равна одному элементу человеческому. Понимаете, что же тогда говорит нам, когда у нас сегодня такая огромная, сильная мировая группа против всего этого 7-миллиардного, ну, никчемного эгоизма мелкого? А у нас все-таки существует намерение, порывы. Это несравнимо. Мы по мощности сегодня вышли на такой уровень, что вы еще не видите. Вот меня тут спрашивали насчет будущего и так далее. Вы увидите то, что уже сделано вами, лично вами, всеми, и то, что еще будет разворачиваться. Это очень серьезные вообще действия. Вы на самом деле исправляете мир. Да.
вопрос, если практически, то есть мы рождаемся как бы по умолчанию в театре таком бито, да, все в иллюзии такой живем, и есть предложение перейти в театр с названием Ахишена. И, то есть только за счет, как вы сказали, контроля мыслей своих, направления их на Творца, то есть с большей частотой, там раз в день я вспомнил о Творце, раз в час, и дойти до того, что это стало частью меня, то есть как бы каждую секунду я знаю, что это он, и по прошествии какого-то периода я перехожу уже по пути Ахишена.
А вы вашими усилиями пытаетесь его раскрыть, его действия в себе, в разуме и в желаниях. Вы пытаетесь раскрыть, что нет никого, кроме него, и добротворящее добро. Вы пытаетесь раскрыть, что сзади спереди ты объемишь меня, а горвик эдем цартани. То есть, что он определяет все ваши состояния. И вы пытаетесь усилиями раскрыть это, и не один. Вы знаете, что один к этим всем определениям, к этим раскрытиям вы не подойдете. Вам нужен для этого прибор, микроскоп, детектор, неважно, как сказать. Эта группа является тем инструментом, с помощью которого вы можете обнаружить эту силу, которая существует внутри вас, внутри ваших клеток, атомов, молекул, которая она намного тоньше всех этих субатомных сил. Вы сможете ее обнаружить, потому что это сила разума, высшего разума. Она находится внутри вас, вы сможете ее обнаружить именно через группу, потому что в группе вы приходите постепенно к тому, что у вас происходит от того, что вы начинаете взаимодействовать с товарищами, вы даже не представляете, но в принципе у вас происходит расфокусировка зрения внутреннего. И вот эта вот расфокусировка помогает вам увидеть Творца. Ощутить его. А увидеть — это значит ощутить. И таким образом вы начинаете вместе с ним работать в паре. Начинаете быть его партнером. Это и называется достичь слияния.
Ну, я вот я понимаю, товарищи, но вот я опасаюсь того, что ты можешь просто выбрать товарищей, начать с ними работать, и это замыливается какая-то важность. Ты можешь перейти просто, тебе приятно с ним дружить, проводить время, общаться, обсуждать какие-то вещи. То есть, все равно нужно постоянно держать мысли, что Творец,
да,
незабываемый.
Несомненно, вы должны думать о том, и для чего они вам нужны. И относиться к ним сугубо потребительски. Что ты мне товарищ, только потому, что я ищу Творца, так уж ты мне товарищ.
Спасибо.
Нет, на самом деле. И мы этим не скрываем это друг от друга. И это не я же выбрал. Я бы вообще бы этих товарищей не выбирал, между нами говоря. Понимаете? Но Творец так сделал. То же самое я могу сказать и о учениках тоже. Да.
Здравствуйте, Раф. Олег, Одесса. Такой вопрос. На втором уроке мы изучали о том, что нужно открыто проявлять любовь товарищам, открыто проявлять свои чувства. Если же я, например, не чувствую любви к товарищу, я играю в это для того, чтобы воодушевить товарища, поднять важность и так далее. Но игра — это, в общем-то, ложь. То есть это такая ложь во благо. А вот сейчас на третьей части вы сказали, что Творец видит ложь. Как я могу совместить в себе эти две вещи? То есть, по сути, я обманываю, но...
Да вы всегда обманываете. А сейчас, в данном случае... Вы не обманываете. У вас идет ложь, перекрывается ложью. И получается правда. Серьезно. Я вам объясню, в чем дело. Ведь, понимая, что вы действительно играетесь, врете своему товарищу нагло в глаза, что вы, дескать, его любите и так далее, вы делаете самое правильное действие – То есть вы работаете против своего эгоизма. Вы делаете это для того, чтобы раскрыть истину. У вас нет другого выхода. Вы играетесь против своей природы. То есть действительно вы при этом, и при этом я вам скажу, вы возбуждаете на себя правильные силы. Вы в итоге будете любить. Вы в итоге будете любить. То же самое в нашем мире даже происходит.
Спасибо.
Привычка тоже в этом участвует. Очень много физических простых свойств. Да. Дайте женщинам немножко спросить. Совсем уж вы это самое. Ну, давайте.
Здравствуйте, Раф. Наталья из Днепропетровской группы.
Ну?
Я хочу поблагодарить вас вообще просто. Я волнуюсь очень. У меня первый раз возможность такая предоставилась задать вам вопрос. Хочу спросить такой вопрос. Если я прошу за других, за группу, я привлекаю этим на группу свет? Или это чисто мой вот эгоизм? Или вот я прошу, и я думаю, какая я молодец, что я попросила? Или вот как работает это вот? Как оно действует?
Ну, во-первых, ничего страшного нет в том, что вы думаете о себе, что вы молодец. Это хорошо. Человеку надо откуда-то черпать энергию. Как мы говорим маленькому ребенку, какой ты молодец, умненький, как у тебя все хорошо, все получается. Надо. Это без вознаграждения нет энергии. Нет энергии для работы, для движения. Так что вы молодец. Это первое. Второе. Вы молодец, знаете почему? Вас привели в группу, и вы согласились. Вы поняли, что это стоящее дело. Надо это делать. Надо это выбрать. Вы себя в чем-то убеждаете, вы себя в чем-то заставляете. То есть, на самом деле, вы делаете работу. Причем неосознанно, может быть, но вы делаете ту работу, которую вам поставляет Творец. Он у вас заказывает это делать. И вы выполняете. Не важно, что он скрывается и как бы представляется вам в виде всевозможных эгоистических выгод. Что стоит так делать? И у меня есть тут друзья, товарищи и прочее. Я узнаю что-то. Мне это приятно и так далее. Это все Творец завлекает вас, чтобы вы начали заниматься этим делом. Но все-таки это движение вперед. Поэтому цените это. Любой человек, который приходит в группу, и он начинает с жаром так все делать, и даже потом прилагает усилия, это ведь все энергия, которая исходит от Творца. У нас нету самих энергий. Мы желание, которое без наполнения, оно мертво. Так что вы молодец.
Спасибо.
Да.
Добрый вечер, Тарас, Киев. Я хотел спросить тоже относительно света. Когда я рассказываю товарищам о величии Творца, о величии товарищей, о величии их вклада, я тогда вынуждаю свет действовать на товарищей через меня. Я становлюсь тогда проводником света.
Да, конечно. Каждый из нас является проводником света на других. И свет, который пройдет через меня на других, не сможет пройти ни через кого другого. Уникальность каждого, она буквально абсолютно. Поэтому нет, так как пишет Баля Сулам, мы не имеем права истреблять из мира ни одно свойство. Самое плохое и ужасное. Только исправлять его. Потому что через исправленное свойство свет проходит в мир.
А как стать проводником света для товарищей без слов?
Не надо слов. Не надо. Вы не обязаны говорить слова. Вы просто должны делать то, что вы считаете, что нужно им для духовного продвижения. Все.
А если я сижу на утреннем уроке, что я могу сделать, чтобы быть...
Показывать им, что вы занимаетесь, помогать им, расставлять, принести кофе, я не знаю что. Я приносил в 5 часов утра кофе для всех. Рубаш, это была моя обязанность. Кроме того, что я там записывал все на магнитофон, тогда еще не было ничего другого, на магнитофон, записывал все в книжку, там и так далее, приносил ему кофе, там убирал, все сделал. Что мог, делал.
А на распространении, как я могу это делать для людей?
То же самое. Вы им преподносите самое важное в мире. Вы им раскрываете, для чего они существуют. Что же может быть еще важнее для человека?
Без слов могу.
Без слов? Я еще этого не знаю. Как без слов? Нет. Распространять без слов мы это делаем нашими намерениями, нашими усилиями. Но если вы выходите к людям, там уж вы должны уметь говорить.
Спасибо.
Ну, не знаю, да.
Добрый день, Раф. Меня зовут Юра, я из Одессы. У меня вопрос такой, ну, как бы для меня необычный. Я вот хотел поделиться, что... То есть бывают такие состояния на конгрессах или во время... Ну, каких-либо впечатлений. То есть я ощущаю свет рядом с товарищами, и приходит такой определенный трепет, с которым, ну, не всегда понятно, как взаимодействовать. И в такие моменты, вот в какой-то, может, наверное, в самой, как учат в Кабале, в малой, там, крайней степени, я ощущаю, как будто бы истинное величие Творца. И у меня вот в такие моменты, ну, не хватает... У меня есть ощущение, что нам не хватает какой-то такой одной атаки, чтобы мне и моим товарищам обрести экран. Я вот хотел бы спросить у вас, что бы вы могли посоветовать
именно, во время таких именно порывов? Именно атаку я бы посоветовал. Попробуйте поговорить об этом с товарищами и попытаться организовать атаку. Но эта атака не должна заключаться в том, что вы вдруг будете учить сутки и потом свалитесь и на месяц уйдете в отпуск. Понимаете, это должно быть очень продуманное, постоянное, долгоиграющее действие.
Спасибо.
Да, девушка, там... Ну, кто-то хотел спросить там, девушка. Уже забрали микрофон, да, вот.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Как объединить меня, просьбу за других и Творца, если принимать во внимание, что над каждым есть Творец, который уготовил ему относительно этого человека?
Еще раз.
Как объединить три вещи? Меня, просьбу мою за других и Творца, если принимать во внимание, что над каждым есть Творец, Ашгаха?
Да, ну так что?
Так в чем тут мое действие заключается?
А в том, чтобы объединить все элементы творения в одно единое целое. Потому что все их наполняет единый Творец. Ведь в чем проблема? Проблема в том, что все мы разъединены, потому что Творца нет в этой картине. Как только мы в эту картину вносим одно единое целое, базу одну единую такую, то получается картина общая, одна, которая управляется одной силой и которая действует в полной взаимности. И так это и есть. А как только мы убираем Творца, потому что наш эгоизм не желает его переносить, так только все разбивается на соты. И все, вот это и есть наш мир.
То есть
нет никого, кроме него. Это то, что вам надо представить, и все будет хорошо.
Мое действие – держаться за Творца для других.
Почему только для других? Для всех? Вы сказали, я, и группа там, и мир весь, и Творец. Все должно быть в одном месте.
Спасибо.
Вам также. Еще
есть желание. Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы уточнить. Елена, Елена Перем.
А? А, теперь я узнал, да. У вас новые очки.
Спасибо.
Да-да.
Я хочу уточнить, сейчас вы, дорогой Рав, коснулись вот этой темы Ахишена для мира. Вот что все-таки такое путь Ахишена для мира?
Дорогая моя, это очень просто. В предисловии книги Зоар, пункт 66 и далее, до конца этого предисловия, Бааль ха-Шолом пишет: как только мы начинаем исправлять мир, та группа, которая сейчас организовывается из Бней Барух, свет через нее проходит на весь мир. Вот это и есть Ахишена для всего мира. А если мы этого не делаем, то будет миру плохо, сверху на нас будет давить Творец, потому что мы не пропускаем его на мир, и снизу на нас будет давить мир. И вот мы получимся в тисках, не дай Бог. Так что Ахишена для мира – это когда мы действуем методом Ахишена.
То есть только мы. Им ничего не нужно делать, собственно?
Нет. У них нет инструментов для этого. У них нет инструментов. Вот я сейчас даже вам нарисую. Оправдаем этот самый чертеж, что тут он стоит. Дело в том, что общая эта пирамида, она такая, что существует маленькая часть. Это бывшие каббалисты, так называемые отцы. Затем идем мы. Так, это Бней Барух. И затем идет мир. Вот свет должен пройти через этих праотцов, он проходит. Он должен пройти через нас и через нас в весь мир. Все только отличие в том, что на весь мир он пройдет. Мир к этому не может, не должен быть готов. Не может быть готов. У них нет возможности самим притянуть на себя этот свет. А у нас есть возможность. Мы не можем сделать ту работу, которую делали наши эти праотцы, так называемые великие каббалисты, начиная от Адама. Так? Мы не можем сделать ту работу, которую мы должны, короче говоря, мы должны делать на свое дело. Все. Но как только мы его выполняем, сразу же свет проходит через нас на весь остальной мир. У мира нету возможности, нету точки в сердце, есть только желание. И не более того. Но вот как, допустим, тело наше. Есть огромное количество очень важных органов. Есть микропроцессор в голове, который там маленький шарик, который управляет всем, и который таки связан с более высшими, с этими слоями. А все остальные органы, они все запускаются от этого, от этих основных органов. Так что они не могут сами ничего делать, не существовать, ничего. Даже те, хотя каждый из них, у него есть свои 10 сферот и прочее, то есть существует, допустим, костный мозг, но он только для того существует, чтобы принять, допустим, сигналы от центрального и мозга и таким образом действовать. Так же и в каждой клетке. Но только для себя. Ни на других, ни для чего. Поэтому весь мир, он устроен таким образом, что он спит, он подстелится под вами. То есть будет выполнять с удовольствием. Только покажи нам, что делать, чтобы было хорошо. Вы увидите, что вот таким образом они будут готовы. Но вы должны будете уметь им это показать.
Мы вчера встречались в одном учреждении культуры Петербурга с нашими, так сказать, учениками, которые почти 3 года работают и живут в кругах. Ну, мы их так вот научили, а им это очень понравилось. Ну, то есть, вот, да, мы видим, что это возможно, но так шансов... Ну, возможно, кто-то из них появится и придет сюда. Наверное, да, в этом смысл работы с ними.
Нет, не обязательно. Даже только то, что они уже слушают, слышат, что-то читают, о чем-то думают в этом направлении, это уже большое исправление в мире. Вы не представляете вообще, что вы делаете. Это, ну, я не знаю, как сказать. Ну, вот сейчас, допустим, родился там у английской этой пары маленький ребенок, да? Ну, этих, у королевы. Ну, не у королевы, а как они там, принца.
Принц.
Да? Это пацан, что там у них родился. Он что, понимает, кто он такой, что он такой? Нет. А к нему все крутятся. Вот то же самое и вы. Вы не представляете, кто вы такие. Вы принцесса.
Раф, спасибо вам большое за работу вашу.
Пожалуйста.
ערב טוב, רב. איך אנחנו יכולים לבנות ולעבוד ביחד על אמונה מעל הדת?
Как мы можем научиться работать верой выше знания? Верой выше знания мы учимся все вместе, все время как работать. Проблема в том, что мы не очень-то желаем этого. Вера выше знания. Ведь вот посмотрите, как это просто на самом деле. Сколько я об этом говорю, а все как-то не входит. Вот смотрите. Вот есть верхняя плоскость, а под ней нижняя плоскость. Вот эта нижняя плоскость – это мои земные желания. А верхняя плоскость – это мысли. Это даже не желание, это мысли единения, может быть, с Творцом. Вот возникают у меня всякие земные желания. Вот возникло какое-то желание. А я ставлю над ним единение с Творцом. Почему? Потому что в данном случае я смог представить Творца как более великого, чем мое земное желание. Так? Это значит величие. Так? Значит, осознание величия Творца. Это величие, товарищи, величие, рава, неважно. Так? Вот это и называется вера выше знания. И ничего другого. Потому что вот это все вера, а вот это все знание. Больше ничего. И так постоянно во всем. Я должен, чтобы обо мне не возникало, делать расчет. Это делается, или, грубо говоря, это делается ради пользы Творца или ради пользы моего эгоизма. Вот и все. Если это ради пользы Творца, как-то я могу этого достичь. Для этого мне надо величие Творца ощутить. Или, по крайней мере, если не ощутить первоначально, то воспринять это от кого-то, от группы, от книг, от чего-то еще. Но мне необходимо величие Творца. Иначе с какой стати я предпочту его даже относительно моего мельчайшего какого-то желания, такого глупенького даже. Вот. Значит, здесь мы имеем дело уже с тем, что пишется практически во всех наших источниках о величии Творца. То есть, что больше? Или он, или мое какое-то маленькое наслаждение. И здесь вот мы и вступаем в единоборство между своим эгоизмом и какой-то непонятной силой или чем-то таким неопределенным, трансцендентальным. Здесь человек начинает чувствовать себя находящимся в каком-то, ну, в какой-то момент времени, как вот они сейчас пели, «Жизнь — это миг между прошлым и будущим». Вот так в подвешенном состоянии. К чему я себя отношу? Все. Да.
Сейчас один вопрос. Сразу после урока, после песни, у нас мы переходим к следующему действию. Это такое собрание товарищей, ну, неформальное. Мы немножко выпьем. Будут песни.
А, это хорошо.
Да, будут песни. Мы скажем величи товарищей. Ну, немножко скажем, но в основном попоем. И как нам... Дайте направление на это мероприятие. Может быть, на вот эту атаку сделать? Чего не хватает? Что такое атака?
Не хватает только одно. Забыть все, что мы сегодня проходили. И просто... попытаться быть более близкими внутренне друг к другу. Все. Удачи и всем счастья.
Друг друга. Свет наполнен.